Издательство «Эксмо». Олег Лесников. Нулевой пассажир. Читает Антон Платонов. Приехав в отель, я забрал на ресепшн электронную карту-ключ и поднялся по ступенькам на второй этаж. Этот номер на длительный срок был снят для наших сотрудников, которые, как я уже говорил, менялись каждые 3 месяца. Однако Пашки в номере не было. Его открытый чемодан стоял на тумбочке, в шкафу висела одежда, в ванной комнате стояли в ряд все гигиенические принадлежности. Я посмотрел на часы. 15:50. Пашкин рейс улетал уже через 15 минут, а через 35 заканчивалась посадка. Конечно, Пашку посадили бы на борт в любом случае, даже если бы пришлось снова подгонять трап к самолету. Но времени на то, чтобы просто добраться до аэропорта, оставалось в обрез. Я снова набрал Пашкин номер, и опять безрезультатно. Тут я не на шутку встревожился, зная его пунктуальность, которая давно стала в нашем управлении притчей во языцах. Стало понятно, что что-то случилось, и, по-видимому, очень серьезное. Я сел в кресло и первым делом снял трубку внутреннего телефона. Набрал номер ресепшн и поинтересовался, когда они видели Пашку в последний раз. Менеджер сообщила, что видела мистера Фролова вчера за завтраком около 9 часов утра. Обед и ужин он пропустил, но она успокоила меня, сказав, что так бывало и раньше. Сегодня на завтраке его тоже не было. Консьерж на ресепшн подтвердил слова менеджера и добавил, что мистер Фролов ушел из отеля вчера в районе 9 часов утра, и больше не возвращался. Тогда я спросил, заказывал ли Пашка трансфер в аэропорт, и если да, то на какое время. Менеджер, несколько секунд пошелестев бумагами, ответила отрицательно. «Спасибо», — ответил я. «Все понятно», — пробормотал, положив трубку. Хотя, если честно, мне было абсолютно ничего не понятно, кроме одного — того, что Пашка уже точно не попадает на свой рейс. Звонить генералу Аббасу и поднимать панику я не хотел, прежде всего потому, что вся эта история сразу станет известна татарскому, и таким образом я мог элементарно подставить друга. В конце концов, Пашка уже взрослый мальчик, и сам не хуже меня знает, что делать и как. Поэтому, — сказал я сам себе вслух, — нужно успокоиться и подождать, хотя бы до завтра. Успокоив таким образом свою совесть, я принял душ, посмотрел на часы и понял, что на обед уже безнадежно опоздал. Вздохнув, я открыл сначала холодильник, потом бутылку минералки, потом ноутбук, да, именно в таком порядке. Затем подключился к закрытому каналу связи и сообщил, что прибыл на место. Система попросила ввести пароль и подключила меня к удаленному рабочему столу. Я открыл папку SSH Daily Tracking. На мониторе компьютера тут же высветились все авиарейсы в РФ за текущие сутки, авиаперевозчики и номера стоянок воздушных судов в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Бегло просмотрев предложенную компьютерной программой сводную таблицу вылетов, закрыл ее и снова защелкал клавиатурой. Сейчас меня интересовал еще один борт. Это был, в общем-то, ничем не примечательный рейс номер 3112 сирийской авиалинии Syrian's Air. Боинг 737-800 должен был вылететь из Дамаска завтра вечером в 16:00 и уже через час с небольшим приземлиться у нас в Шарме. Дело в том, что накануне моего вылета из Москвы меня вызвал к себе татарский и вручил тоненькую пластиковую папку на кнопке. «Артем», — он посмотрел на часы, — «у тебя есть полчаса, чтобы внимательно изучить этот материал». «Есть», — по старой привычке ответил я и хотел было встать, чтобы выйти, но генерал остановил меня. «Читай здесь, информация строго конфиденциальная». Я пожал плечами и открыл папку. Там лежало всего 4 листа бумаги формата А4 с напечатанным на принтере текстом. На первом — список пассажиров, купивших билеты на рейс Syrian's Air, номер 3112, Дамаск, Шарм-эш-Шейх. Пока не полный. Что вполне естественно, поскольку в Дамаске вас могут подсадить на рейс даже за 3 минуты до вылета. Значит, по прилету самолета в пункт назначения нужно будет запросить у египтян пассажирский манифест. Я сделал себе пометку в ежедневнике. Так, что там еще? Наш человечек, сириец по происхождению, окончивший в свое время МГУ и доставшийся татарскому по наследству еще от КГБ СССР, и теперь весьма плодотворно работающий на нашу контору в Дамасском аэропорту, сообщал, что не далее, как вчера, списком пассажиров этого рейса интересовалась некая Эстер Розенфельд, гражданка Израиля, а по совместительству оперативная сотрудница подразделения Моссад «Перекресток», курирующего арабские страны.
МГУ имеется в виду Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Моссад – сокращенное неофициальное название спецслужбы Израиля. Полное наименование – ведомство разведки и специальных задач.
Хотя по непроверенным данным «Перекресток» был только ширмой, а на самом деле она уже несколько лет служит в израильском спецподразделении «Кидон». Вот это было уже интересно. Насколько я знал, «Кидон», что в переводе с иврита «штык» или «копье», было элитным силовым подразделением израильской разведслужбы «Моссад», занимающимся немало-немного а физической ликвидацией лидеров исламских террористов. А днем раньше был зафиксирован контакт гражданки США Мелиссы Дженкинс, сотрудницы подразделения ЦРУ Open Source Enterprise, или OSE, отвечающего за разведку на основе общедоступных данных, с Эбони Абдаллахом, менеджером аэропорта, египтянином по происхождению.